хотим видеть дальше, чем окна дома напротив. Мы хотим жить, мы живучи, как кошки. И вот мы пришли заявить о своих правах. Да, слышишь шелест плащей, а дамы. Дальше действовать будем мы. Дальше действовать будем мы. Дальше действовать будем мы. Дальше действовать будем мы.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Точка зрения». Предлагаем вам прослушать третью часть беседы с Русланом Ткаченко, экспертом в сфере образования, воспитания, семейной политики и работы с молодежью.
Ну вот, если возвращаться к университетам, пойдет, как мы создадим университет? Мы сделаем такую культуру общения внутри православных, что будет приветствоваться многослойность вот эта вот, красота, некоторая сложность речи, сложность мысли, способность перепрыгивать из способов мышления, допустим, от образного к письменному, от письменного к музыкальному.
Руслан, так извините, но одно освоение церковно-славянского языка – это что, просто? Это и язык богословия, это очень и красиво, и сложно, и какие-то вещи требуют перевода, разъяснений, все. Вот вам, пожалуйста, заняться этим вопросом.
Да, в том числе, но когда это будет не просто самостоятельно, мол, давайте изучать церковно-славянский язык, а когда мы говорим, ребят, вы можете управлять миром, вы можете изменять мир, но для этого вы должны уметь сложно мыслить. И один из инструментов сложного мышления – это изучение церковно-славянского языка. Понимаете, в чем дело? Сейчас уже об этом многие говорят. Чтобы у человека был стимул что-то делать, мотивация очень сильная, ему желательно три вещи иметь. Первое – это в том месте, где он работает и самореализовывается, он там должен профессионально расти, он должен иметь некую свободу воли для каких-то действий, и он должен чувствовать, что он участник чего-то великого, большего, чем просто какая-то банальная работа.
Но не идея, извини, ты будешь управлять миром, это тоже чем-то таким знакомым веет.
Может, что-то
более реалистичное и гуманное?
Слушайте, а чем вам не нравится управлять миром?
Ну, те, кто пытались управлять, обычно приходили к очень методам жестким. Вот, пожалуйста, примеры.
Нет, на самом деле все пытаются, все у нас патриарх пытается управлять, и все епископы управляют.
Имеется в виду паствы.
Ну, мир вокруг вас вы тоже можете управлять. Вы можете управлять собой, вы можете управлять своим окружением. Понимаете, в этом нету зазорного. В управлении, потому что Бог, когда создал рай человека, он говорит, во-первых, переименуй всех животных.
Это разные вещи. Постигать сущность вещей, давать имена животным, управлять миром, это уже больше веет, между прочим, от совершенно конкретного персонажа, который сказал, будешь как боги, если вкусите запретный плод. И все, кто у нас…
Здесь управлять миром – это в контексте управлять Эдемом. Когда дали человеку Эдем, сказали, вот ты теперь его возделал, то есть это все теперь. То есть,
и земля, которую ты должен возделать.
Хозяйствование. И чтобы быть хозяином, ты должен понимать суть вещей, управлять, вот что такое управлять растением. Ты знаешь, что если его посадить в начале марта, оно умрет, а если в конце марта, то оно уже нормально себя чувствует. Но для этого должно его познать и управлять вот этими процессами.
В этом смысле, да.
Да. И сложное мышление как раз нужно для этого. И здесь вот у нас такая моя такая фишка управленческая. Я преподаю управление проектами, в том числе с православными разговариваю. И такая вот фишка проектов – это прежде всего управление волей. То есть, если у тебя проект не субъектен, если тебя там нету, то ты как бы, ну что это за проект, если ты там за кого-то что-то делаешь. И возникает вопрос, вот христианская добродетель, смирение. Что такое смирение? Смирение – отречение воли. По крайней мере, есть это такое определение, что смирение – это отречение воли.
Но это не чисто богословское определение смирения.
Ну, я такое неоднократно встречал, вот, и получается, что
Было раньше даже, есть такое предположение, что писалось через букву «Е» – это как мера, понимание своей меры. Это как минимум одно только предположительное определение смирения.
Согласен, но сейчас просто один из элементов, как я стимулирую ребят изучать управление и заниматься проектированием, почему в проекте должно быть именно твое субъектное. А отречение воли, чтобы ее отречься, она должна быть. То есть, если мы воспринимаем как смирение, это как, не знаю, я волю отрекаюсь ради Бога, у меня одна воля, а Бог у него другая, и я, естественно, ради Божьей воли отрекаюсь своей. Но для этого воля должна, по крайней мере, быть. Потому что если ты подарок Богу, ты отречешься от настоящей воли, ты действительно что-то захоти, ты изучи весь мир, ты пойми, что ты прав, ты будь уверен в этом, а потом отдай эту волю Богу, скажи, что не моя, но твоя. А сейчас у нас какой-то полный инфантилизм, прячется за смирение. То есть человек ничего не хочет, ничего не желает, ничего из себя не представляет. И все это прячет под «я смирился», а на самом деле он ничего не хочет.
Вообще-то смирение в богословском смысле – это высший пилотаж. Это добродетель, который люди учились всю жизнь и для этого совершали неимоверные подвиги и уходили на всю жизнь в монастыре. Поэтому, если вот в таком прикладном смысле, как вы говорите, это очень односторонне, потому что даже по поводу воли, вот то, что вы говорите, я частично слушаю, что вот во многих современных фирмах, где есть собственник, который организовывает свое предприятие, существует менеджмент, вот так сказать, люди, которые взяли очень много программ с Запада, где очень все же изучено, там целые институты на это работают. И вот структурированно он берет идею, создавая свое предприятие, ему нужно набрать людей, которые бы смотрели с ним в одну сторону, и чтобы в идеале, если он умный человек, и приходилось таких встречать людей, которые должны были заразить свои идеи, и чтобы любой рядовой работник стал соучастником его идеи, тогда общее дело будет процветать. Тут всякие способы стимулирования, но опять же структурировано изучение. И в итоге КПД, коэффициент полезного действия, обязательно вот по этим всяким анкетам он вычисляется. Есть сколько от тебя пользы, сколько ты приносишь, насколько ты креативен. И это очень часто работающие, но очень сухие и очень нередко бесчеловечные схемы.
Они часто и человечные тоже, но вот как раз я-то размышляю опять-таки с максимальной точки зрения не только сохранить ту молодежь, которая сейчас ходит в храм, но и привлечь та, которая в храм не входит. А та молодежь, которую нужно привлекать, которая в храм не ходит, она в том числе индоктринирована вот такой вот системой, как вы говорите. То есть вот эти все вот эти вот KPI и прочее, они для них очень близки.
Им навязывают, чтобы они были близки.
Но они уже, то есть навязывают, как они получились, это да. Я еще возвращаюсь к идее, что молодежь очень сильно изучили, и люди знают, как с ними работать.
Струнки вот эти все, чтобы ты был успешным, благополучным, богатым.
Там про психологию, у меня там тоже куча претензий к современной психологии и так далее. Но тем не менее, это теперь тот язык, которым люди мыслят, молодые люди. И через вот это вот ты хочешь быть эффективным, ты хочешь быть успешным. Смотри, вот тебе ты свою волю оттачиваешь через проекты на благо церкви, учишься быть вот эту свою субъектность, тренируешь, а молодежь как раз она тем и проявилась, что она хочет свою волю натренировать и проявить. А в лоне церкви мы им помогаем это сделать, но в конце всегда имеем в виду, что есть момент, когда ты должен эту волю отбросить ради Бога. Вот это вот смирение, конкретный инструмент смирения в нашем случае будет такой.
Никогда просто с кондачка ничего не отбросишь, если бы не было целой цепи упражнений, вот навыков, о которых и нас учат святые отцы, в том числе и вообще в любой профессии это присутствует. С кондачка ты сразу ничего так не сделаешь.
Да, поэтому я говорю, что православная работа – это целая системная работа. И мы там прописываем, что, смотрите, есть функция исследования, смотрите, есть функция такая-то. И в том числе мы прописываем функцию, что мы их привлекаем за счет их желания управлять, а потом к этой функции добавляем немножко элементы смирения, как упражнение, и нарабатываем вот это. То есть это и есть притеча университета. Может быть, он будет вообще не в здании, это может быть даже не какая-то организация.
В интернет-пространстве.
Но это может быть разбросано по приходам. Ну, там здесь одна как бы, кафедра, да. Здесь другая. Это может быть организационно другая совершенно вещь. Но смысл такой, что человек заходит сюда один, развивается в поисках истины и развития мышления.
В каком плане развивается?
Растет.
Это общие слова, если конкретизировать, какая цель университета, какая основная задача, как он будет структурирован, что будет внутри происходить, чем он будет отличаться от других, допустим, того же богословского университета.
Вот сейчас как раз время закинуть идею университета, чтобы это наварилось. Потому что, ну, фактически, вот мы сейчас, у меня знакомые заканчивают школу. И они, мы хотим хорошо отпраздновать. Я говорю, что только хорошо отпраздновать. Это пойти в ресторан, это пойти на пароход, это уйти в лес и сделать шашлык, это уехать на Эльбрус, покорить его. То есть, что такое хорошо отпраздновать? Я такой,
интересно. У всех по-разному.
Вот, и они задумались теперь. И фактически сейчас этап именно такой. Я говорю, что молодежная работа может сейчас быть стартом очень большого длинного проекта. Будет это создание университета. Ну, допустим, почему бы не сделать задачу, чтобы у нас страна продолжала быть православно ориентированной на государственном уровне? У нас же сейчас ведущие политики так или иначе причисляют себя к православной церкви, ходят в церковь, крестятся.
Почему бы... параллельно идет пропаганда в тех же сетях, где опускается авторитет и всячески клевещется, и целая программа, направленная на антиклерикализм.
Есть такая программа, но в рамках того же университета может сделать там условную кафедру, работу в сети и сделать там целое подразделение, которое на эту пропаганду отвечает.
Вообще, вот, Руслан, вы представляете, организовать любое образовательное учреждение, это требует не только колоссального ресурса интеллектуального, это очень требует большого финансового ресурса, в первую очередь даже.
Смотрите, у нас огромная куча приходов, у нас благочиние, у нас епархии. И пришла сверху команда: ребята, вы все должны организовать молодежную работу. То есть в любом случае нужно что-то организовать в рамках всей страны с десятками епархий, с сотнями благочиний,
чтобы. Но я вот вам перечислила: вот есть такая жизнь вот этой же молодежки при храме. Чем она отличается от тех задач, которые вы ставите? Вы хотите, давайте сузим и конкретизируем. Вы хотите воспитать и организовать университет, где будут управленцы православные внутри церкви, или которые потом могут возглавить государство, или что? Что конкретно?
Сейчас я хочу, чтобы люди, ну, везде, кто касается молодежки, поставили себе, ну пусть это будет гипотетический вопрос, пусть это будет учебный вопрос, а что в принципе можно сделать в православной работе, молодежной? Что в принципе можно сделать, отбросив все ограничения по масштабам, взять хоть страну, хоть мир? Что в принципе можно сделать того, чего не было? Что можно сделать? Вот у нас начинается новая эпоха, там она постковидная, посткапиталистическая, еще как-то можно обозвать. А что можно такое сделать, чтобы православные не числились, типа там, да, какие-то консерваторы старые, а наоборот, чтобы все говорили: ух ты, православные современные люди.
И что сделать?
Сейчас важно об этом заговорить, чтобы об этом пошли разговоры, чтобы мы не были в плену вот этого концепции Третий Рим, все, она была в свое время хороша. Но она уже отработала, нужна новая концепция, мощная, которая может нас потянуть за собой. И сейчас важно хотя бы обсудить, а какая она может быть, эта концепция.
То вы говорили о молодежи, концепция Третьего Рима. Это вообще концепция, так сказать, для целого государства или целого, так сказать, мира православного. Тогда не очень сопоставимые вещи. Или тогда молодежка внутри вот этой концепции. Кстати, концепция Третьего Рима, она никуда не делась, и есть приверженцы, и есть отрицатели, которым она очень нелюба, которые противопоставляют и неоязычество, и союз с Востоком, с Китаем, с азиатскими республиками, там проекты Орды. То есть это все на самом деле, между прочим, по сути свои антиправославные такие проекты, в противовес вот этой самой концепции Третьего Рима. Я ее никак сейчас не оцениваю.
Смотрите, концепция Третьего Рима не воспринимается современной молодежью.
А что ими воспринимается? Вы думаете, они знают о других концепциях?
Сейчас необходимо, чтобы они, в принципе, заговорили о том, какие они могут быть. Сейчас вообще проблема для России. Россия не может предложить хорошего, интересного проекта на будущее. Потому что коммунисты не предлагали один проект. Россия имперская предлагала концепцию Третьего Рима, хотя бы для себя.
А на Западе что могут предложить сейчас интересного молодежи? Трансгуманизм?
Ну, вероятно, там это сейчас как концепция как раз и продвигается, но нужна очень концепция сильная в ответ. Она может быть глубоко консервативной. И это такой как бы отдельный разговор на целую передачу. Вот просто маленький вопрос, а кто мог бы быть святым покровителем для молодежи? Размышляя над ним, я получил некий вариант, какая может быть концепция. Сейчас у нас в православной церкви синодальный отдел по работе с молодежью, меня в этом уверил, официально признанный покровитель для молодежной работы – это святые Борис и Глеб. У меня есть свое предложение, кого можно сделать покровителем молодежной работы.
А нельзя, чтобы их было несколько?
Не, конечно, можно. Просто то имя, которое я выбрал, оно просто по цепочке развивая вот это имя, можно увидеть огромные возможности. Это про Иисус Навин, это отдельный блок, который вообще…
Ну, мы его сейчас и начинаем, вот мы сейчас о нем и говорим. У вас очень интересная идея о покровителе целой программы для молодежи. Она неожиданна, причем взята все-таки из Ветхого Завета, хотя относится к пророкам, к святым. Но это малые пророки, если брать по книгам Ветхого Завета. Но, тем не менее, эта личность уникальная, и она с тобой символизирует вот этот переход, так сказать, в землю обетованную. И если правильно воспринимать, вот сейчас вы расскажете поподробнее, это очень интересно, как это может преломиться уже на нашем материале, при том, при всем, что Иисус Навин – это предвестник и прообраз Иисуса Христа и нашего будущего крещения, потому что, ну, мы помним и переход через Иордан, как крещение, прообраз. Здесь очень много символов христианских. Но вот то, что вы берете это как возможный символ и покровительство, мне это очень интересно. Вот поэтому поподробнее давайте об этом поговорим.
Я, опять-таки, подходил немножко так технологично. Я помню, что в советские времена, когда у нас принимали в пионеры, там на все было объяснение. То есть, вот такой пионерский галстук. Там, у него там цвет нашего красного знамени.
Символы управляют миром.
Получается, что на любой вопрос можно было дать ответ, а почему он красный, а это наше знамя, а почему знамя красное, а это кровь борцов, а почему три угла? Ну, в принципе, три угла – это просто этот платок, они сперли у бойскаутов. Но они же не скажут, что мы это сперли у бойскаутов.
Но они много чего сперли.
Вот. Они говорят, что это, значит, три угла – это пионерия, комсомол и коммунизм. То есть, ты маленький мальчик, вот я был. Ну, в принципе, я еще ни о чем не задумывался. А мне уже таким образом дали некую программу. То есть, ты после пионеров, то есть, ты сейчас торжественно стал пионером, потом ты будешь комсомольцем, потом ты будешь коммунистом. То есть, мне, отвечая на мой же вопрос, мне подсунули программу моего дальнейшего развития. Она, в принципе, если бы СССР не развалился, наверное, такая бы и была бы. И когда я стал задумываться о святом покровителе, я как раз и хотел найти такой образ, который можно было бы развернуть. Причем после вот этих вот трех углов там были бы следующие вопросы, и на них коммунистическая идеология давала ответы, вплоть до такой конкретной марксизма и так далее.
Ленинизма, да, это отдельная область.
И, соответственно, хотелось бы найти такой образ, который бы разворачивался все глубже, глубже и глубже, на котором можно было построить. Вот мы сказали, что вот у нас будет Иисус Навин. И молодой человек, как-то вот читая Ветхий Завет, читал про Иисуса Навина и удивлялся, думал, ух ты, а это, оказывается, наш такой образ, да, да мы такие, естественно, будем на себя это примерять. Чем меня привлек Иисус Навин? Ну, во-первых, почему-то он как-то ну, в тени других патриархов, других святых, а ведь на самом деле дела, которые он делал, они просто потрясающие. Вот я просто искренне, когда читал Ветхий Завет в этих местах, я всегда очень удивлялся, почему про него так мало говорят. Базовое. Иисус Навин, он единственный, кроме еще одного человека, попал в землю обетованную среди тех, кто вышел из Египта. Еще раз, Египет, земля обетованная, исход – это центральная точка не только нашей религии, но и иудейства как такового. Еще, в принципе,
надо сказать, что это центральное иудейство, а для нас это как подготовка к принятию Нового Завета.
Но сам по себе Новый Завет – это же как? Это нужно себя, вот, чтобы стать новым человеком, нужно себя сбросить ветхого. То есть, в принципе, опять-таки вот этот вопрос исхода. То есть, что такое тесные врата? Но тебе хорошо быть человеком, тебе приятно покушать, тебе приятно еще что-нибудь такое. А ты это отбрось. Ты уйди в пустыню. То есть, это образ, который нас преследует всю нашу жизнь.
Ну, промыслительно Господь 40 лет иудеев водил по пустыне, пока все вышедшие, знавшие рабство, египетское, они умерли, как говорится.
Но это мы сейчас говорим, мы так вот рассуждаем, наверное, чтобы все, кто знал рабство, умерли. Но в Ветхом Завете сказано по-другому. Здесь как раз фигура Иисуса Навина первый раз и появляется. Когда уже вышли евреи из Египта, когда они прошли сквозь Черное море, они уже подошли, в принципе, к границам земли обетованной. И они отправили туда соглядатаев.
Да.
40 дней эти разведчики там смотрели, возвращаются и говорят, что там действительно мед и молоко, там действительно райские места.
Огромная гроздь винограда, да, принесённый.
Но при этом есть отягчающие обстоятельства. Там много людей. И эти люди сильные, агрессивные, и мы их не победим, сказали соглядатаи. На что и без того уже много нароптавшие евреи опять наехали на Моисея, мол, ты зачем нас вывел из Египта? Мы там, по крайней мере, жили, мы там кушали,
у нас была еда, да,
мясо и рыбку.
У нас сейчас как ликбез по Ветхому Завету.
Да, но здесь важно понимать, вот почему мы говорим про Иисуса Навина. И здесь как раз Иисус Навин включился. Вот первое такое мощное упоминание про Иисуса Навина здесь. Он говорит, ребят, ну, Бог сказал, что я вам эту землю дам. Как вы можете говорить, что мы туда не попадем, если Бог сказал так? То есть он противопоставил себя всему народу, потому что все говорили, Моисей, ты такой гад, ты нас практически погубил, мы не победим тех ребят.
Ну, Моисей передал ему... как своему последователю, как вот потом было.
Это было потом.
Да.
А сейчас Моисей...
Но он всё-таки был избранник
Божий. А сейчас идет Моисей, и приходят вот эти вот соглядатые, делают доклад, и весь народ говорит, Моисей, ты нас погубил. Иисус Навин сказал, ребята, Бог нас туда зовет. Как вы можете выступать против Моисея, против избранника Божия, против слов Бога? И на что Бог отреагировал? Он сказал, что за счет того, что вы не поверили, вы будете 40 лет скитаться, 40 дней было похождение вот этих вот разведчиков, за каждый день год вам скитаний. То есть это непосредственно за неверие в то, что мы зайдем в это царствие, в землю обетованную. То есть не то, что он говорит, вот те, кто не знал рабства, пусть зайдут. Нет, там прям конкретно сказано, вы будете наказаны за то, что не поверили. За каждый день будет год 40 лет.
При том, что имели столько подтверждений, столько чудес, которыми Господь постоянно укреплял.
Да, там уже были и рябчики, которые там мешками падали, и манны, и много чего другого. И в итоге Бог сказал, что пройдут только Иисус Навин и один из этих разведчиков, который там был, который тоже на сторону Иисуса Навина встал. То есть, действительно, из всех, кто вышел из рабства, только Иисус Навин, ну там упростим до одного человека, Иисус Навин дошел до земли обетованной. Он кого ввел? Он ввел молодых, родившихся после, то есть, получается, это все были люди. То есть, если 40 лет они ходили по пустыне, значит, это все, как по нашим меркам, до 25 лет, как раз вот та самая когорта молодых людей, о которых мы и говорим. Это первое. Он довел молодых в землю обетованную. Я всегда, когда говорю «землю обетованную», у меня срывается, я хочу сказать, «царство небесное». И это не просто так, земля обетованная – это…
Прообраз.
Прообраз, да, практически царство небесное.
Здесь еще, конечно, трагизм ситуации с самим Моисеем, но это, опять же, промысел Божий, это отдельная вообще тема, уже разобрана богословами.
Мы, вот, да,
меня, мы не будем на это отвлекаться, Моисей, но мы его просто как будто раз, и его не стало, вот. Но дело в том, что ведь он тоже по воле Божией не вошел в землю обетованную.
И вот здесь, смотрите, вот я уже не молодой человек. Я вот смотрю трагедии 19 века. Молодые люди, Базаровы, Печорины, которые нигилизм проповедовали, социализм в те времена. Вот,
ну, их нельзя в одну кучу, это разные немножко все-таки. Потерянное поколение, но это разные.
Тем не менее, там была такая одна из проблем. Нормально для молодого человека отторжение своих родителей в таком контексте, когда ребенок маленький, он все копирует с родителей, он напитывает свою личность через них. А потом в какой-то момент для дальнейшего личностного роста ему нужно от этой пуповины оторваться. И это, как правило, проявляется в том, что человек перестает, там подросток, он не хочет уже на родителей ориентироваться, ему нужны какие-то другие ориентиры. Это такой, ну, процесс личностного взросления.
Это если совсем есть какие-то неблагополучные явления или в самой семье, или в социально, в целом срезе общества.
Это, в принципе, человек, когда напитывается, ну, как пуповина, он сперва личность свою от родителей впитывает, а в какой-то момент он должен все-таки стать отдельной личностью, он должен хотя бы на этом уровне эту пуповину обрезать и отторгнуть себя от родителей.
Ну, не зря же было сказано, что нет пророка в своем отечестве, в своей семье тоже.
Тут даже такая история, когда маленький малыш, вот он вначале, когда совсем маленький, ну, мама уходит, и нормально. А потом в какой-то момент, там, года два, он вдруг начинает, туда пошла, там, кричит, а, не уходи, и спрашивает, почему он в год нормально воспринимал, а в два нет. Говорит, а потому что ребенок маленький думал раньше, что мама – это как его рука, она вот что-то за спину спрятала, что нет, она вот, она рука, куда она денется. А потом он понял, что мама – это нечто совершенно другое, оно может уйти навсегда. То есть, некое вот это разделение, что есть я, есть оно, оно вот случается, как и элементы роста человека. И вот для подростков и для молодых людей это может быть как вот это вот отторжение, как может работать? Вот в 19 веке все были такие набожные православные, и отторжение от родителей – это отторжение от этого…
В 19 веке были набожные? Да нет, совсем. среди крестьян, да, на уровне обрядовых вещей, а в сословии в основном дворянском, это было вообще наоборот.
Я сейчас упрощаю, но там, смотрите, все равно это как бы они были носителями традиции все-таки православной, они, по крайней мере,
патриархальные, скажем.
Они ходили там в церковь и прочее.
Ну, ходили, а что за этим стояло?
И для молодого человека вот этот процесс взросления, когда он отторгается семьи, было связано с тем, что он отторгался и семью, и традицию. И он стал искать новые вот эти вот направления, социализм, который тогда только появлялся и прочее. Получается, что молодой человек, чтобы оторваться от семьи, он еще в большую сторону оторвался.
Тогда, если брать чисто вот эту схему, которую вы рисуете, тогда вообще влияние семьи, к чему мы ратуем, оно вообще невозможно, если это абсолютный закон природы, что ребенок обязательно в период гормонального своего перестройки обязательно должен оттолкнуться и уйти от родителей.
А также так и сказано, что двое, будущий муж и жена, от своей семьи уйдут и сделают свою
семью. Это когда семья, мы говорим о подростковом, о том бунтарстве, о том, что вы привели в пример, вот эти литературные персонажи, это все-таки не абсолютный закон, это объяснимый социальными условиями. Если говорить о дворянстве, которое в свое время было служивым, потом это было отменено, и фактически это уже некий паразитизм и такое безделье образовалось, мы знаем, к чему мы пошли, до чего дошли, до обломовщины и прочего, хотя в ней есть свои положения, положительная сторона. Все имеет и социальную подоплеку все-таки.
Я согласен.
Вы прослушали третью часть беседы в рубрике «Точка зрения» с Русланом Ткаченко, экспертом в сфере образования, воспитания, семейной политики и работы с молодежью. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Thank you.